утрам я вскакивал на заре и до ухода лодок бегал его проведать. Обычно в это время он спал. Док говорил, что особенно тяжело бывало по ночам. Старик был совсем плох, на грани смерти. И здесь, не переходя эту грань, он задержался. Однажды утром он не спал, и его покрасневшие глаза глянули на меня с вызовом. «Не торопитесь меня хоронить», — говорили они. Манда сказал, что ночью старик почти не спал. Теперь он не мог говорить, просто смотрел. Я сжал его руку, кожа была влажной, ладонь вялой и бесплотной, и пошел прочь, дивясь стариковской живучести. 100 лет ему мало, он хочет жить вечно. Это сказали мне его глаза, и я слегка улыбнулся, надеясь, что ему удастся. Однако посещение это меня напугало. Я бежал со склона к лодкам так быстро, будто за мною гналась старуха смерть. В другое утро я заметил, как состарила Дока забота о больном. Доку самому за 70. В других поселках он был бы самым старым. Скоро, наверное, будет самым старым у нас. Как-то после тяжелой ночи мы с Мандой и Доком сидели за кухонным столом. Они всю ночь суетились вокруг Тома, стараясь облегчить его кашель, который сделался не таким сильным, но почти не переставал. У Дока углубились и покраснели морщины. Под глазами были круги. Манда лег лицом на стол. Рот у него был открыт, как у рыбы. Я встал, подбросил дров в печку, принес воды, сварил чаю и каши. «Опоздаешь к лодкам», — сказал Док, но губы его сами складывались в благодарную улыбку. Рука, которой он держал кружку, дрожала. Манда учуял горячую кашу и оторвал лицо от стола. Мы рассмеялись и стали есть. Когда я бежал с холма, под ложечкой у меня сжимался комок. Это было в субботу. В воскресенье я пошел в церковь. Там были и такие, кто, как я, редко туда заглядывает. Рафаэль, Габи, Кэтрин и за нашими спинами Стив. Кармен поняла, почему мы здесь, и в конце своей заключительной молитвы сказала: «И, пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы Том поправился». Голос у нее такой сильный и спокойный, что, слыша его, как бы чувствуешь прикосновение. Голос, который знает, что все будет хорошо. Все громко сказали «Аминь», и из церкви мы вышли одной большой семьей. Впрочем, это было воскресным утром. В будни напряжение делало людей склочными. Манда потерял сон, да и от отца ему доставалось. Ему стало все равно, что я читаю, и читаю ли вообще. «Арманда», — говорил я, — «кому-кому, а тебе должны быть интересны книги». «Отстань», — с тоской отвечал он. Женщины возле печей переговаривались в полголоса. Прекратилась веселая болтовня и взрывы смеха. В лодках не слышно было шуток и прибауток. Я ходил с Мендесами за дровами и чуть не передрался с Габби из-за того, как нести упавшие эвкалипт козлом. В тот же день я слышал, как миссис Николин и миссис Мариани в сердцах спорят возле уборной. Расскажи я об этом, никто бы мне не поверил. Расстроенный, я торопливо пошел дальше. Как-то на берегу случилось совсем неприятное происшествие. Я пришел, когда лодки вытаскивали на отмель. Всю неделю я помогал Мендесам и приходил только разбирать улов. Я взял рыбу и потащил ее к разделочным столам. Над головой кружили чайки, наполняя воздух пронзительными жалобами. Стив помогал Марвину вытаскивать сети из лодок, полоскать их на мелководье и свертывать. Обычно Марвин делает это в одиночку. Джон увидел Стива и крикнул: «Стив, иди помоги Генри!» Стив даже не поднял головы. Он стоял на коленях на отмеле и тянул за тугой канат. «Ответь же», — подумал я. Джон подошел и взглянул на него снизу вверх. «Иди помоги носить рыбу», — приказал он. «Я свертываю сеть», — ответил Стив, не поднимая глаз. «Брось и иди носить рыбу». «Бросить как есть?» — злобно переспросил Стив. «Оставь меня в покое!» Джон хватил его подмышки и рывком поставил на ноги. Со сдавленным криком Стив вывернулся из его рук и отскочил назад на мелководье. Он выпрямился и смотрел на Джона, который шел на него, заставляя отступать в воду. Стив сжал кулаки и готов был броситься на отца. Но тут Марвин прыгнул между ними. «Ради бога!» — крикнул он, оттесняя Джона плечом. «Немедленно прекратите!» Стив словно и не слышал. Он обогнул Марвина, но я схватил его обеими руками за запястье и потащил прочь. Чтобы увернуться от удара левой, мне пришлось упасть в воду. Если бы Рафаэль не вцепился в Стива железной хваткой, он бы ударил меня и накинулся на Джона. Глаза у него были безумные, казалось, он нас не узнает. Рафаэль протащил его несколько шагов, потом отпустил. Все на берегу побросали работу и смотрели на нас, кто огорченно, кто без всякого выражения, кто с затаенным удовольствием, а кто и с открытой насмешкой. Я медленно встал. «Вы двое не даете спокойно заниматься делом», — огрызнулся Рафаэль. «Дома бы разбирались». «Заткнись», — рявкнул Джон, рубанул рукой. «Давайте работать». «Идем», — сказал я Стиву, таща его на отмель. Он нетерпеливо вырвался. Мы прошли по сети, из-за которой все началось. «Идем отсюда, Стив», — повторил я. Он дал себя увести. Джон не глядел в нашу сторону. Над обрывом идти я побоялся. Стив вполне мог скатить на отца камень и повел его вдоль реки. Я был потрясен и радовался, что Марвину хватило сообразительности прыгнуть между ними. Обычно у меня реакция быстрее, но Марвин раньше оправился от потрясения. Не сообразил он вовремя, об этом даже думать не хотелось. Стив по-прежнему тяжело дышал, словно только что качался на больших волнах. Он бессвязно ругался сквозь стиснутые зубы. Мы дошли вдоль реки до разрушенной автострады и сели под нависшей над белыми валунами сосной. Забились в укрытие, словно койоты после стычки с барсуком. Некоторое время мы сидели молча. Я сгребал в кучке сосновые иголки и потом счищал с бетона грязь. Постепенно Стив задышал ровнее. «Он нарочно меня доводит, чтоб я на него полез», — сказал он натужно спокойным голосом. «Знаю». Я сомневался, но сказал. «Не знаю. Даже если это так, не поддавайся».
«Как это?» — спросил он.
«Ну, не знаю, не связывайся с ним. Делай, что он говорит».
«Ну да, конечно!» — вскричал он, рывком поднимаясь на ноги. Наклонился, заорал на меня. «Ползать на брюхе и жрать говно! Спасибо! Посоветовал! Не учи меня, что мне делать! Тоже учитель нашелся! Ты такой же, как все! И не загораживай его, когда мы снова сцепимся, иначе схлопочешь по морде вместо него!»
Он двинулся по бетонке, свернул в картофельное поле и скрылся с глаз. Я глубоко вздохнул, радуясь, что он не набросился на меня с кулаками. Это единственное, что меня утешало. В остальном настроение у меня было хуже некуда. Кэтрин сказала, что Стив прислушивается ко мне больше, чем к другим. Может, это значит, что он вообще никого не слушает? Или Кэтрин ошибается? Или я говорил что-то не то? Не знаю. Мне долго пришлось собираться с духом, чтобы встать и уйти с этого места. Как-то я отправился вдоль речки, мимо огородов, печей, мимо женщин, полощущих у моста белье, туда, где холмы сходились и лес по обоим берегам спускался к самой воде. Здесь дорожка кончалась. «Иди, куда тебе вздумается». Я зашел в лес и сел, прислонясь спиной к огромной сосне. Бродить по лесу, сидеть в нем, общаться с ним я начал давно. Сразу после маминой смерти. Тогда мне казалось, что в деревьях и за домом слышится ее голос. Потом голос умолк, и я бросил свои прогулки. Однако теперь старая привычка вернулась. После того, как заболел Том, мне не с кем стало говорить. Никто меня ни о чем не просил, и я чувствовал себя заброшенным. Когда накатывало одиночество, я шел посидеть в лесу. Здесь никто ко мне не приставал, и комок под ложечкой понемногу рассасывался. В этот раз я выбрал замечательное место. Вокруг теснились деревья, высокие сосны, окруженные молодой порослью. Землю устилала мягкая хвоя, наклонный ствол сосны был будто нарочно сделан под мою спину. Густые ветви заслоняли яркое солнце, образуя приятную кружевную тень. Солнечные зайчики пробегали по моим латанным джинсам. Тени иголок скользили по другим иголкам, бурым, устилающим землю. Качающаяся ветка задела меня шишкой. Не отрывая спины от шершавой древесной коры, я повернулся и вытащил из трещины в дереве кусочек засохшей смолы, сдавил его пальцами так, что корка треснула и выступила прозрачная капля. Сок сосны. Теперь пальцы будут липкими, к ним пристанет грязь, на ладони останутся черные пятна. Зато от них такой приятный смолистый запах. Смолой, морской солью, дымком и рыбой пахла для меня долина. Ветер перебирал иголки, ронял их на меня. Маленькие, собранные по пять мутовочки, которые хрустят, когда их разрываешь. На меня заползли муравьи, я их стряхнул, закрыл глаза. Ветер холодил щеку, шептал в каждой иголке, на каждой ветке каждого дерева. Приходилось ли вам слушать ветер в сосновой хвое? Я хочу сказать, вслушиваться в него, как в голос близкого друга. Ничто так не умиротворяет, как этот шепот. Он чуть не убаюкал и меня. Он нагнал на меня забытье, больше всего похожее на сон, хотя слышать я не перестал. Ветер то усиливался, то ослабевал. Рокот переходил в шум и бормотание. Иногда он звучал, как близкий водопад, иногда, как волны на берегу и еще тише, словно тысячи людей далеко-далеко басом тянут единственный звук «О». Иногда к этому звуку добавлялся птичий щебет, но по большей части говорил только он — ветер. Ветер, тянущий букву «О».
Его можно было бы слушать вечно. Мне и не хотелось слушать никого другого. Однако услышал я голоса, двое переговариваясь шли от реки. Я с досады повернулся, не увижу ли, кого сюда несет, однако не разглядел. Собрался было подать голос, но передумал. В конце концов, это они нарушили мое уединение. Конечно, обижаться было не на что. Долина у нас маленькая, и мест, где можно укрыться от посторонних глаз, не так много. Просто мне не повезло, что они направились именно сюда. Я снова прислонился к дереву и стал мечтать, чтобы они ушли. Но не тут-то было. Слева захрустели ветки, потом снова раздались голоса. Так близко, всего в нескольких деревьях от меня, что я мог разобрать слова. Говорил Стив, отвечала Кэтрин. Я сел прямо и нахмурился. Стив сказал: «Все в долине учат меня, что мне делать».
«Все?»
«Да. Сама знаешь, о чем я. Ты становишься такая же, как все».
«Все?»
Одно это слово, и я понял, что Кэтрин вне себя от бешенства. «Все», — повторил Стив скорее печально, чем зло. «Стив, иди ловить рыбу. Стив, не ходи вокруг Ориндж. Не ходи на север, не ходи на юг, не ходи на запад, не ходи на восток, не уходи из Онофре, не смей ничего делать».
«Я только говорю, чтобы ты не связывался с этими из Сан-Диего у наших за спиной. Кто их знает, чего им на самом деле надо?»
Она помолчала и добавила:
«Генри пробовал сказать тебе то же самое».
«Генри! Он побывал на юге, зазнался и вместе со всеми учит меня, как мне жить».
«Ничему он тебя не учит. Просто высказал, что думает. С каких это пор он не имеет на это права?»
«Ну, не знаю. Дело не в Генри». Я смущенно заерзал за своим деревом. Мне не понравилось, что они заговорили обо мне. Судя по тому, как они произносили мое имя, они почувствовали мое присутствие. Сейчас они меня найдут, и выйдет, будто я за ними шпионю, хотя я всего-то хотел немного побыть один. Я не желал подслушивать, не желал ничего об этом знать. Хотя это было правдой лишь отчасти. Во всяком случае, я не двинулся с места.
«Так в чем дело?»
— спросила Кэтрин обреченно и немного боязливо. «Дело в этой дурацкой жизни, в этой дурацкой долине. Отец командует мной как хочет, я не могу больше этого выносить».
«Я не знала, что тебе тут так плохо».
«Да не о том я, Кэт, дело не в тебе».
«Не во мне?»
«Не в тебе. Ты лучшее, что у меня здесь есть, сколько раз можно повторять. Но разве ты не видишь, я тут как в ловушке. Вкалываю на отца. Это не жизнь. Мир закрыт для меня. И кто меня здесь держит? Японцы». И вот появляются люди, которые хотят сражаться с японцами, а нам не дают им помочь. Мне тошно. Я должен это сделать, должен помочь им, как ты не понимаешь. Может, на то, чтобы освободиться, уйдет вся моя жизнь. Может, и жизни не хватит, но, по крайней мере, я буду знать, что посвятил жизнь чему-то стоящему, а не заботам о собственном брюхе».
Сойка села на ветку у меня над головой, и я повестила Стива и Кэтрин о моем присутствии. Они не слушали.
«Значит, здесь ты только заботишься о собственном брюхе?» — спросила Кэтрин.
«Нет, черт, ты меня не слушаешь!» —
в его голосе сквозило раздражение.
«Еще как слушаю, и слышу, что жизнь в долине тебя не устраивает, а значит, я тоже».
«Я говорю тебе, что это не так!»
«Словами дело не поправишь, Стив Николин. Думаешь, можно месяц за месяцем вести себя по-свински, а потом сказать: нет, это не так, и все плохое куда-то денется? Такого не бывает».
Не помню, чтобы она когда-нибудь говорила таким голосом. Разъяренным. Я слышал ее разъяренный голос много раз, но в сравнении с теперешним бешенством то было ласковое воркование. Я даже испугался. Я не желал слышать этот голос. Испуг сделался сильнее любопытства, сильнее уверенности, что я сижу на своем законном месте, и я, как дурак, пополз на четвереньках прочь. Что если бы они увидели меня сейчас, когда я, чтобы не выдать себя хрустом, убирал с дороги сучок? Я мысленно ругался, на чем свет стоит. Когда их голоса, они продолжали спорить, сделались неразличимы, я встал и уныло поплелся прочь. Кэтрин ругается со Стивом. Чего ждать дальше? За пережимом река разливается и петляет, образуя среди лугов извивистые протоки. Здесь легче путешествовать на каноэ. И я, пройдя немного, сел и стал смотреть, как вода втекает в затон и вытекает из него. Под нависшим берегом играла рыба. Ветер по-прежнему шептал в кронах, но я, как ни вслушивался, не мог вернуть недавнего успокоения. Под ложечкой снова лежал комок. Иногда чем больше пытаешься успокоиться, тем хуже. Я посидел еще. Потом, чтобы отвлечься, решил проверить силки, которые Симпсоны поставили на краю пойменного луга. В один из силков попался хорек. Он полез за кроликом, угодившим в тот же силок прежде, и все его жилистое тельце запуталось в ремнях.
Когда я подошел, он последний раз дернулся, взвизгнул и оскалился. Он смотрел с ненавистью, даже после того, как я палкой переломил ему шею. Или мне так показалось. Я вытащил обоих зверьков, заново насторожил селок и повернул к дому, неся тушки за хвосты. Предсмертный взгляд хорька никак не шел у меня из головы. Возле реки я вспомнил, как старик пытался снять дикий улей с невысокого эвкалипта на южном склоне холма. Его зажалили, он выронил рубашку, в которую завернул улей, и разъяренные пчелы загнали нас в реку.
«Это все ты!»
— ругался он, когда мы плыли к другому берегу. Солнце садилось. Вот и еще день прошел, и все осталось по-прежнему. За изгибом река сужалась, образуя череду невысоких перекатов, и здесь я наткнулся на Кэтрин. Она одиноко сидела на берегу, бросала в воду веточки и смотрела, как их уносит течением. «Кэт!» — окликнул я. Она подняла голову. «Хэнк, что ты тут делаешь?» Она взглянула вниз по течению, может быть, высматривая Стива. «Да так, ходил прошвырнуться за каньоном», — сказал я, показал тушки. «Проверил Симпсоном селки, а ты?»
«Я ничего, просто сижу».
Я подошел ближе.
«Чего-то ты невеселая».
Она взглянула удивленно.
«Разве?»
Мне стало стыдно притворяться, будто я читаю ее мысли.
«Чуть-чуть».
«Ладно, ты, наверное, прав».
Она кинула в воду еще веточку. Я сел рядом с ней и тут же возмутился.
«Да ты на мокром сидишь!»
«Да?»
«Хочешь сказать, невелика важность?»
Она глядела вниз на воду, но я видел, что глаза у нее красные.
«Так что стряслось?»
— спросил я и снова устыдился своего двуличия. «Где я такому научился? В какой из томовых книг вычитал?» Несколько веточек проплыло через перекат и унеслось по течению, прежде чем она ответила.
«Да все то же самое. Я и Стив, Стив и я».
Вдруг она обернулась ко мне.
«Ах»,
— сказала она дрожащим от бешенства голосом.
«Как-нибудь отговори Стива от идеи помогать южанам. Он это делает назло Джону, а при теперешних их отношениях, если Джон узнает, заварится такая каша, не расхлебаешь. Он ему не простит, не знаю, что будет».
«Ладно», — сказал я, кладя руку ей на плечо. «Постараюсь. Что смогу, сделаю, не плачь». Мне было страшно видеть ее слезы. Я-то дурак думал, что это невозможно. В отчаянии я сказал.
«Слушай, Кэтрин, ты же знаешь, он меня сейчас ни в грош не ставит. Давеча, когда он попер на отца, а я его схватил, так он меня чуть не ударил.
Знаю».
Она встала на четвереньки, наклонилась над речкой и макнула голову в воду. Сзади на штанах, где она сидела на мокром, остался большой грязный след. Вытащила голову, отплевываясь, отдуваясь, встряхнулась по собачьи. Брызги полетели на меня и в воду.
«Эй!» — крикнул я.
Пока она была в воде, я собирался сказать: «Слушай, я ничем не могу тебе помочь, я повязан со Стивом одной веревочкой», но, глядя ей в лицо, не отважился, не сумел. По правде говоря, я не мог сказать ничего, как ни скажи, кого-нибудь из них да предашь.
«Пошли ко мне», — сказала она.
«Есть хочется, а мать приготовила земляничный пирог».
«Пошли»,
— сказал я, вытирая лицо. «От земляничного пирога я никогда не отказывался».
«Да, я такого не помню»,
— подтвердила Кэтрин. Я брызнул в нее водой, она ловко увернулась. Мы встали. Прошли вдоль реки до того места, где начиналась дорога. Сперва едва заметная тропка среди травы и кустарника, дальше утоптанная земля и сдвинутые в сторону камни, дальше колеи в суглинке, которые после дождя превращались в ручьи. Рядом с ними возникали новые тропинки, они огибали лужи, глубокие промоины, каменистые места. Они напомнили мне наш разговор с Томом накануне отъезда в Сан-Диего, разговор о том, что мы все засевшие в дереве клинья. Однако я чувствовал, что это неверно. Мы не так плотно притерты друг к другу. Скорее, мы похожи на тропки. Сплетение тропок, как здесь, на болоте, возле реки. «Когда идешь по проторенной дорожке, легче выбирать путь», — сказал я скорее самому себе, чем Кэтрин. Она повернулась ко мне.
«Ты хочешь сказать, когда делаешь то же, что до тебя делали другие?»
«Да, именно. Многие прошли здесь до тебя и выбрали самый удобный путь. А вот в лесу...» — она кивнула.
«Мы все теперь в лесу».
С коряги вспорхнул зимородок. Она продолжила.
«И я не знаю, почему».
Тени деревьев на другом берегу протянулись через речную рябь и лежали поперек нашей тропы. В соседней старице плеснула форель, и по спокойной воде побежали идеально ровные круги.
«Почему сердце не растет так же быстро?»
«Я хотел понять. Я хотел понять, что я делаю.
Чем больше перечувствуешь, тем больше видишь». В тот вечер я видел все с пугающей четкостью.
листья словно лезвия ножей, буйство красок, как у наряженных к толкучке мусорщиков. Однако чувства мои были самые смутные. Облачный океан в груди, комок под ложечкой. Слишком сложные, чтобы дать им название. Река в сумерках, широкая поступь девушки, с которой мы дружим, предвкушение земляничного пирога, от которого у меня заранее текли слюнки. И на другой чаше весов идея свободы. Затея Николина. Старик, лежащий в постели за сумеречной рекой. Я не мог подобрать для этого слов и молча шел с Кэтрин до самого ее дома. В доме оказалось тепло. Рафаэль проложил им под полом трубы, по которым шел теплый воздух от хлебных печей. Горели лампы, от пирогов на столе поднимался жар. Женщины болтали. Я откусил пирога и позабыл про все на свете. Алая земляника, сладкий вкус лета. Провожая меня, Кэтрин спросила: «Поможешь?»
«Постараюсь».
В темноте ей не было видно моего лица. Она не знала, что по пути к дому я придумывал, как бы отговорить Стива от его затеи и в то же время как вытащить из Эда дату предстоящей высадки. Может, следить за ним каждую ночь, пока не подслушаю, как он ее назовет. Я все ломал голову, но не мог придумать, как обхитрить Эдисона. Когда мы в следующий раз удили со Стивом, пришлось в этом сознаться.
«Они в развалинах весовой станции», — сказал Стив, когда мы порядком отошли от других лодок. «Я там был. Они разбили постоянный лагерь. Дженнингс у них за старшего».
«Значит, они там? Сколько их?»
«Человек 15-20. Дженнингс спросил меня, где ты. И еще он хочет знать, когда высаживаются японцы, когда и где. Я сказал ему, что мы знаем где, и в самом скором времени разузнаем, когда».
«Зачем ты это сказал?» — спросил я. «Может, японцы вовсе не собираются высаживаться в ближайшее время?»
«Но ты же слышал, как мусорщики об этом говорили?»
«Да, но кто знает, может, они врали?»
«Ладно», — сказал он и забросил блесну.
Я с тоской уставился на черные обрывы бетонной бухты. Стив продолжал.
«Если так рассуждать, ни в чем никогда не будешь уверен. Но раз эти мусорщики столько сказали Эду, значит, они с ними в деле, и ему дадут знать, когда высадка». Я повторил Дженнингсу, что мы говорили ему прежде, и обещал, что мы все разузнаем.
«Что не мы, а ты говорил ему прежде», — поправил я.
«Ты был вместе со мной», — сердито отвечал он. «Нечего прикидываться, будто тебя там не было».
Я забросил блесну с другого борта и отпустил леску. Потом сказал.
«Я там был, но это не значит, что мне очень нравится вся затея. Слушай, Стив, как наши посмотрят, если узнают, что мы помогаем людям из Сан-Диего вопреки общему решению? Чем будем оправдываться?» «А мне плевать, что про нас скажут».
У него клюнуло, и он со злобой дернул удочку.
«И это еще если узнают. Они не могут запретить нам делать, что мы хотим. Тем более, что мы сражаемся за них, за трусов».
Он забагрил скумбрию, будто это один из трусов, о которых шла речь. Втащил ее в лодку и с размаху шмякнул головой о дно. Она слабо встрепенулась и испустила дух. Стив продолжал.
«В чем дело? Ты решил меня бросить? Теперь, когда мы зазвали их сюда, и они ждут?»
«Нет, я не собираюсь тебя бросать. Просто не знаю, хорошо ли мы поступаем».
«Конечно, хорошо, и ты это знаешь. Вспомни, что ты сам говорил на собрании. Ты был лучше всех. Ты все говорил правильно, до последнего слова. И ты знал, что прав. Давай вернемся к делу. Мы должны выведать у Эда день высадки. А с Шенксами знаком ты. Сходи к ним, постарайся подобраться к Мелиссе, а там видно будет».
Зря я в свое время не рассказал Стиву, как Эд с Мелиссой обвели меня вокруг пальца. У меня клюнуло, но я слишком резко дернул, и рыбина сорвалась.
«Надо подумать», — промямлил я, не решаясь сознаться, что врал, выставляя себя в лучшем виде. «Ты должен!»
«Ладно, ладно!» — воскликнул я. «Оставь меня в покое, понял! Я что-то не слышал от тебя дельного совета, как выпросить у Эда про день, если он не захочет говорить. И отвяжись от меня!»
Мы замолчали и стали смотреть на свои лески. Холмы на берегу вздымались и падали. Под ярким дневным солнцем их зелень казалась пожухлой. Стив переменил тему. «Я все надеюсь, что этой зимой мы снова попробуем бить китов. Думаю, для начала можно было бы загарпунить кита поменьше. Может, не с одной лодки?»
«Без меня, пожалуйста», — отрезал я. Он покачал головой.
«Не понимаю, чего на тебя нашло, Хэнк? С самого возвращения ничего на меня не нашло!»
И горько прибавил.
«Ровно то же самое можно сказать о тебе».
«С чего ты взял? Из-за того, что я думаю о китовой охоте?»
«Нет, черт возьми!»
Единственный раз, когда мы пытались убить серого кита, мы вышли в море на больших лодках, и Рафаэль метко бросил гарпун собственного изготовления. А потом мы стояли и смотрели, как кит нырнул, и привязанный к гарпуну трос мигом размотался и ушел под воду.
Наша ошибка была в том, что трос мы привязали к кольцу на носу. Кит просто утащил лодку под воду. Буль! И все гребцы очутились в ледяной воде. Кончилось тем, что вместо кита мы выуживали из воды своих товарищей. Разматываясь, канат чиркнул Мануэля по руке, и тот чуть не умер от потери крови. Джон тогда объявил, что наши лодки малы для китобойного промысла. И я, поскольку был в соседней с затонувшей лодке, склонен был с ним согласиться. Однако сейчас я думал не об этом.
«Ты все время прешь на рожон», — медленно сказал я. «Испытываешь отцовское терпение. Не знаю, что ты думаешь, из этого выйдет».
«Ты вообще не знаешь, что я думаю», — перебил он таким тоном, что стало ясно. Он не желает говорить на эту тему. Глядя на его плотно сжатые губы, я видел, что он вот-вот взорвется. Такое выражение бывает иногда у собак. «Тронь меня еще раз, и я откушу тебе ногу». У меня клюнуло, и я смог без труда оставить этот разговор. Однако, очевидно, я что-то нащупал. Может, Стив надеется, что Джон вышвырнет его из долины, и он, Стив, будет свободен делать, что ему вздумается. Большого окуня, который попался мне на крючок, я вытащил не сразу и не без труда.
«Глянь, Стив, эта рыбина меньше моего локтя, и я еле ее вытащил, а киты вдвое больше нашей лодки».
«Сан-Клименты их бьют», — сказал Стив, «и выручают за них кучу серебра на толкучках».
«Как Том говорит, сколько горшков жира получается из одного кита?»
«Не знаю».
«И ты туда же. Не знаю, не знаю. Вся долина перессорилась к чертям собачьим».
«Тоже верно», — сердито ответил я. Николин фыркнул и стал смотреть на леску. После того, как мы вытащили еще по нескольку рыбин, он снова заговорил.
«Может, смазать гарпуны ядом? Или, знаешь, загарпунить кита дважды с двух лодок?
Тросы запутаются, лодки столкнутся.
А как насчет яда?
Лучше привязать гарпуну канат втрое длиннее, и пусть себе ныряет сколько хочет».
«Ну вот видишь, ты и заговорил».
Голос его звучал довольно.
«А что, если привязать гарпун к тросу, который тянется к самому берегу? Держится на буйках или что-нибудь в этом роде? После того, как гарпун попадет в цель, тянуть можно с берега. Может, удастся вытащить кита прямо в устье реки?»
«Очень крепко придется привязывать гарпун».
«Разумеется, это при любом способе».
«Да, конечно, но уж больно длинный понадобится трос. Обычно киты не подходят к берегу ближе, чем на милю, ведь так?»
«Да...»
Он задумался, потом сказал.
«Интересно, как же их все-таки бьют в Сан-Клименты?»
«И я о том же думал. Ведь не расскажут же».
«Я б тоже на их месте не рассказал».
«Ты чего? Разве не ты говорил, что поселки должны помогать друг другу, что мы одна страна и все такое?» Он кивнул.
«Верно. Ты и сам это говорил. Но пока все с этим не согласятся, надо защищать свои достижения».
Мне показалось, что это имеет какое-то отношение ко мне, но какое именно, я сообразить не мог. Все равно я сделал ошибку, вернув разговор к политике, и когда мы гребли к устью реки, Стив снова принялся на меня давить.
«Не забудь, что мы обещали Дженнингсу. И ты сам знаешь, чего тебе больше всего хочется — сражаться с япошками. Вспомни, как они чуть не потопили тебя и Тома и всех остальных тогда, в шторм».
«Помню», — сказал я. «Ладно, Кэтрин, я попытался. Но против себя не попрешь. Николин прав. Я хочу, чтобы японцы убрались из нашего океана». Мы подгребли к устью и вошли в него вместе с приливной волной. Николин продолжал.
«Так что давай, поговори с Мелиссой. Она к тебе неравнодушна и сделает, что ты скажешь».
«Хм.
Может, она спросит для тебя у Эда?»
«Сомневаюсь».
«Но надо же с чего-то начать. Я тоже буду думать. Может, нам удастся подслушать, как тебе в прошлый раз?»
Я рассмеялся. «Может, дойти и до этого. Я сам об этом подумывал».
«Хорошо бы. Но попробуй для начала поговорить, ладно?»
«Ладно, начну с Мелиссы». Дня два я об этом думал, но не надумал ничего дельного. Под ложечкой у меня стоял комок, началась бессонница. Как-то раз перед рассветом я бросил попытки заснуть и по мокрому от росы мосту пошел к дому Дока. Коста не спал, сидел на кухне, пил чай и смотрел в стенку. Я постучал в окно, он меня впустил.
«Сейчас спит», —
сказал он с облегчением. Я кивнул и сел рядом.
«Он все слабеет», — продолжал Док, глядя на свою кружку.
«Не знаю. Плохо, что вам пришлось возвращаться из Сан-Диего в такую непогоду. Ты молод, выдержал, но Том... Напрасно он ведет себя, как мальчишка. Может, это научит его беречься, больше думать о себе, если он выживет».
«Вам тоже стоит поберечься», — сказал я. «Вы ужасно устали». Он кивнул. «Если б не взорвали рельсы, мы бы добрались домой без хлопот», — продолжал я. «Эти сволочи...»
Док, глядя мне в глаза, сказал. «Понимаешь, он может умереть».
«Понимаю». Он отхлебнул чаю. Светало, темнота в кухне постепенно рассеивалась.
«Пойти, что ли, правда, полежать?»
«Идите, я посижу, пока Манда не проснется».
«Спасибо, Генри».
Он отодвинул стул, встал, постоял, собираясь силами, и пошел к себе. В тот же день после обеда я поднялся на Бейзилонский холм посмотреть, не застану ли Мелиссу дома. Через лес, по замшелым фундаментам. Вот и поляна перед башней. Эдисона я заметил сразу, он сидел на крыше, курил трубку и болтал ногами, постукивая каблуками по стене. Увидев меня, он перестал болтать ногами, но не улыбнулся и не кивнул. Смущаясь от его взгляда, я подошел ближе.
«Мелисса дома?» — окликнул я.
«Нет, в долине!»
«Нет, не в долине!» —
крикнула Мелисса, выходя на поляну с северной, противоположной нашей долине, стороны.
«Я дома!»
Эд вынул изо рта трубку.
«Значит, дома!»
«Что стряслось, Генри?»
— с улыбкой обратилась ко мне Мелисса. На ней были просторные джутовые штаны и синяя майка.
«Хочешь прошвырнуться по хребту?»
«Как раз это я и хотел тебе предложить».
«Папа, я иду с Генри, вернусь засветло».
«Если не застанешь меня, — сказал Эд, — то жди к ужину».
«Ага».
Они обменялись взглядами.
«Я постараюсь, чтобы он не остыл».
Мелисса взяла меня за руку.
«Идем, Генри».
Мы углубились в лес за домом. Она шла впереди, пританцовывая, ловко огибая деревья, и поминутно сыпала вопросами.
«Где ты был, Генри? Чего-то тебя совсем не видно. Опять ходил в Сан-Диего, тебя туда не тянет?»
Я вспомнил, что она в ту ночь говорила мусорщикам, и с трудом удержался от улыбки. Не то чтобы мне было весело, но уж слишком откровенно она меня выспрашивала. Я врал напропалую.
«Да, я потихоньку ходил в Сан-Диего. Этого никто не знает. Я встретил...»
Я хотел сказать целую армию американцев, но предпочел не показывать, что знаю ее намерения.
«Я встретил целую кучу народа».
«Правда?» — воскликнула она.
«И когда же это было?»
«Вот ведь шпионка. И в то же время она была такая складная, так пружинисто скользила между деревьями. Солнечные зайчики так отсвечивали в ее истинно черных волосах, что шпионка или нет, мне хотелось перебирать и гладить их тугие пряди». Выше по склону деревья сменялись колючей порослью и живучим можжевельником. Мы влезли по расселине на самый хребет и остановились на ветру. Это был и впрямь хребет, как рыбий, узкий каменистый гребень. Мы пошли по гребню, любуясь видом на море и на долину Сан-Матео.
«Качельный каньон сразу за этим отрогом», — сказал я, указывая вперед.
«Правда?» — спросила Мелисса.
«Хочешь пойти туда?»
«Хочу».
«Пошли».
Мы поцеловались, чтобы скрепить наше решение, и у меня кольнуло сердце. Почему она не такая же девушка, как остальные, как Мариани и Симпсоны? Мы продолжали идти по гребню. Мелисса по-прежнему спрашивала, я по-прежнему врал в ответ. За Кучильо, вершины Бейзилонского хребта, от гребня в долину спускались несколько отрогов. Между двумя такими отрогами и располагался качельный каньон. Отсюда, сверху, мы видели и сам каньон, и то место, где текущий по нему ручеек сбегал на кукурузное поле. Мы съехали на заду по осыпи в верховье каньона, потом осторожно зашагали через низкую колючую поросль. И все время Мелисса продолжала меня выспрашивать. Я дивился, что она так открыто вытягивает из меня сведения, но, не зная я подоплеки, наверное, ничего бы не заподозрил, счел бы простым любопытством. Размышляя об этом, я решил быть смелее. В конце концов, я знал больше ее. Смелее во всем. Снимая ее со ступа, я поддержал ее рукой между ног. Она отставила колено, чтобы мне было удобнее, и, соскочив на землю, весело рассмеялась. Мы поцеловались и пошли дальше.
«А ты слыхала, что японцы с Каталины приезжают смотреть развалины округа Ориндж?» — спросил я. «Слыхала, бывает такое», — беспечно отвечала она. «Но больше ничего. Расскажи мне, что знаешь».
«Да чего же мне хочется увидеть такую высадку?» — сказал я. «Знаешь, когда меня подобрал японский корабль, я довольно долго говорил с капитаном и видел у него на пальце университетское кольцо из тех, что продают мусорщики».
«Да ты что?»
— воскликнула она в изумлении. Мне захотелось сказать ей, что она пересаливает.
«Ага, капитан корабля! Я думал, все эти японские капитаны подкуплены, чтобы в определенные ночи доставлять на берег туристов. Как бы мне хотелось подсмотреть такую вылазку. Может, узнаю своего капитана».
«Зачем?» — спросила Мелисса. «Ты хочешь его застрелить?»
«Нет, нет, что ты! Я хочу знать, правильно ли я про него угадал. Понимаешь, правильно ли я угадал, что он высаживает туристов?»
Все это прозвучало не слишком убедительно, но ничего лучше я не придумал.
«Сомневаюсь, чтобы тебе удалось посмотреть.
— резонно отвечала Мелисса. «Но желаю удачи. Мне бы хотелось чем-нибудь тебе помочь, но я бы на твоем месте не пыталась».
«Ну», — сказал я, — «может, ты и могла бы помочь». Мы спустились в начало каньона, и я прервал разговор, чтобы поцеловаться. Качели висели на большом дереве, росшем возле родника, от которого брал начало ручей. Вокруг родника за естественной каменной запрудой образовалось озерцо, а рядом была ровная площадка, окруженная елями. Мелисса взяла меня за руку и повела прямиком туда, из чего я понял, что она знает это место не хуже меня. Мы сели в полумраке под елями и поцеловались. Потом легли на мягкую подстилку из листьев и еловой хвои и стали целоваться снова. Мы прижимались друг к дружке, бессмысленно катались по шуршащей листве. Я просунул руку под пояс ее просторных штанов, скользнул по животу к тугим завиткам волос. Она сквозь джинсы нащупала мой конец, сжала, и мы целовались, часто и прерывисто дыша. Я был возбужден, но не мог позабыть все и просто ласкать ее. Обычно, когда тискаешься с девчонкой, с той же Мелиссой, с Ребел Симпсон в прошлом году, или с Валери из Трабуку, то-то были ночки на толкучке, то весь плавишься, сознание перетекает в кожу так, что уже ни о чем не думаешь, и после того, как кончишь, словно возвращаешься из обморока. Теперь же я гладил Мелиссу, целовал в шею и плечи и одновременно думал, как бы представить мое желание поглядеть за японским капитаном убедительным и даже очень важным. Как снова допросить, чтобы она подкатилась к Эдисону с расспросами? Все это было ужасно странно. «Может, ты и могла бы помочь», — произнес я между поцелуями, будто это только что пришло мне в голову. Моя рука по-прежнему была у нее в штанах, между ног.
«Чем же?» — спросила она, извиваясь.
«Может, попросишь отца расспросить об этом у знакомых?» «Я понимаю, конечно, знакомых у него в Сан-Клементе немного, но ты говорил, один или два есть...»
«Не говорила!»
— резко сказала она и отстранилась. Моя рука выскользнула из ее штанов и тут же потянулась обратно. «Нет, нет», — умоляли мои пальцы.
«Не говорила я ничего подобного. У папы своя работа. Мы тебе это 100 раз говорили».
Она села.
«И к тому же зачем тебе это? Никак в толк не возьму». «За этим ты сегодня и приходил к отцу?» «Да нет, конечно, я пришел повидаться с тобой», — с жаром произнес я. «Чтобы я спросила у него», — ответила она, ничуть не убежденная.
Я привалился к ней и уткнулся лицом в шею.
«Понимаешь», — промямлил я, — «если мне не удастся еще раз увидеть японского капитана, я буду бояться его до скончания дней. Он мне снится в страшных снах и все такое. А Эд мог бы помочь мне разузнать про такую встречу». «Не может он», — с досадой отвечала Мелисса.
Я попытался снова залезть ей в штаны, чтобы отвлечь, но Мелисса оттолкнула мою руку.
«Не надо», — холодно сказала она. «Слышишь? Ты завел меня сюда, чтобы я пристала к отцу. Так вот, не смей докучать ему расспросами про округ Ориндж и про японцев, понял? Не спрашивай ни о чем и не втягивай в свои дела».
Она стряхнула с волос листья и отсела от меня на край озерца.
«В вашей дурацкой долине нам и без твоих вывертов несладко приходится».
Зачерпнула пригоршню воды, выпила, сердито отбросила с лица волосы. Я встал на ватные ноги и пошел к качелям. Мне сделалось стыдно за мою расчетливость. Мелисса стояла на коленях возле темного озерца, такая красивая. И все же. Это сладкое притворство после того, как она говорила тогда с мусорщиками, после того, как они с Эдом пригласили мусорщиков в дом и выложили им все, что разнюхали в нашей дурацкой долине, и выведали у главного из ее дураков... Генри Аарона Флетчера. Я чуть не заскрипел зубами. Качели висели на дереве, которое росло на самой запруде. Собственно, это были не качели, а просто кто-то давным-давно привязал к одной из верхних ветвей толстую веревку. Держась за узел, можно было раскачиваться над самым каньоном. Я сердито ухватился за веревку и отошел от запруды вбок. Разбежался по поляне, крепко держа узел, прыгнул. Полет длился долго. Это было здорово — лететь и видеть еще освещенный солнцем противоположный склон каньона. А внизу, под собой, темные древесные кроны. Я медленно крутился, оглядываясь на толстый ствол дерева, и опустился на приличном расстоянии от него. Габби как-то полез качаться пьяным и вмазался спиной в дерево прямо в небольшой сук. Он тогда аж побелел.
«Никогда больше не говори с нами об этом. Ты меня слушаешь, Генри?»
«Слушаю».
«Ты мне нравишься, но я не потерплю, чтобы про папу распускали слухи, будто он встречается с мусорщиками. На нас и без того косо смотрят, хотя мы ничего плохого не делаем. Ничего!»
Она говорила жалобно и обиженно. а мне хотелось заорать. «Стерва! На вас косо смотрят, потому что вы оба мусорщики! Я видел, как вы для них шпионите! Ты меня не надуешь!» Но я сжал зубы и прыгнул снова. «Я тебя слушаю», — горько крикнул я в воздух. Она не ответила. Веревка громко скрипела, я свел ноги вместе и медленно крутился. Потом прыгнул еще раз и еще. Мне было так здорово, что хотелось качаться всегда-всегда, крутиться вместе с веревкой над землей, над всеми ее заботами, ни о чем не думать, только о разрезаемом со свистом воздухе, о идущих кругом деревьях, о темно-зеленом озерце внизу. Тогда бы и комок под ложечкой рассосался. Я приземлился и чуть не вмазался лицом в ствол. Всегда так. Только размечтаешься, сразу получаешь сучком по морде. Мелисса наклонилась над озерцом и, придерживая волосы, пила прямо из ключа. «Ну, я пошел», — резко объявил я. «Мне без тебя отсюда не вылезти», — сказала она, не глядя в мою сторону. Я чуть было не посоветовал ей спуститься по каньону и пройти долиной. Тогда ей никакая помощь не понадобится, но сдержался. Почти весь обратный путь прошел в молчании. Подъем оказался трудным, мы оба перепачкались. Мелисса не позволяла ее поддерживать, только когда не могла справиться сама. Может быть, помнила, как я ссаживал ее с уступа по дороге вниз. Чем больше я думал, как она со мной обошлась, тем больше злился. И только представить, что я по-прежнему ее хотел. Да я полный кретин, а Шенксы те же воры, мусорщики, шпионы, крысы помоечные. Мало того, мне никакими силами не удастся вытянуть у них нужные сведения. По Байзелонскому хребту мы шли на расстоянии нескольких деревьев друг от друга. «Дальше я доберусь без твоей помощи», — холодно объявила Мелисса. «Можешь возвращаться в свою разлюбезную долину». Я молча развернулся и начал спускаться напрямик без дороги. Мелисса рассмеялась мне вслед. Кипя от злости, я спрятался за деревом и немного обождал. Потом повернул обратно к дому Шенксов и дал кругаля, чтобы подойти с севера. Я шел крадучись, стараясь укрываться за деревьями. Сквозь развилку в сосне видно было все их мрачное жилище. Эдисон стоял у дверей и оживленно беседовал с Мелиссой. Она указывала на долину и смеялась, Эдисон кивал. На нем была длинная засаленная коричневая куртка, как раз к волосам. Закончив говорить с Мелиссой, он впустил ее в дом, хлопнув напоследок позаду. Потом зашагал в лес, на север, разминувшись со мной всего на несколько стволов. Между деревьями шла еле заметная тропка. Небось, сам Эдисон ее и протоптал, когда ходил на север. И я на цыпочках двинулся по ней, глядя под ноги, чтобы не наступить на сучок. Через некоторое время я снова увидел Эдисона, быстро свернул с тропинки и, тяжело дыша, затаился за елкой. Когда я высунул голову из-за дерева, он все еще шел вперед. Я обогнул ствол и перебежками двинулся через лес, ступая на пятки, в грязь или на сосновые иголки, поднимая колени, как в танце, чтобы не наступить на сучок или не зашуршать листьями. После каждой лихорадочной перебежки я нырял за дерево и высматривал Эдисона. Пока все шло хорошо, он даже не заподозрил, что за ним идут. Выскочив из укрытия, я бежал в ту сторону, где мне казалось, получится бесшумнее. Постепенно я вошел во вкус. Мало того, что мне было не страшно, мне было весело. После того дерьма, в которое окунули меня Эдисон с Мелиссой, было по-настоящему приятно утереть ему нос, переиграть его в его же игре. Приятно было неслышно скользить между деревьями, словно выслеживаешь зверя, только лучше, потому что никакой зверь не позволил бы так за собой идти. Любая нормальная зверюга мигом бы меня учуяла, только б я ее и видел. А человека выслеживать легко. Я даже мог наметить заранее, с какого боку буду к нему подкрадываться, а потом сменить направление и подбираться с другой стороны. Вроде игры в прятки, только теперь в ней были настоящие ставки. На полпути через долину Сан-Матео я вдруг вспомнил, что впереди река. Мост через нее только один, и это, естественно, открытое место, так что я не смогу прокрасться за Эдисоном следом. Придется дойти до моста, там отпустить его вперед, выждать, а потом быстро перебежать мост, спрятаться за деревьями и, если повезет, высмотреть его и наверстать потерянное расстояние. Я все еще прокручивал в голове, как это лучше сделать, когда Эд вышел на берег реки Сан-Матео, значительно ниже моста. Я с размаху плюхнулся на живот, спрятался за первым попавшимся деревом. Это был эвкалипт, тонковатый, чтобы за ним прятаться. И стал думать, что же Эдисон будет делать дальше. Он озирался, даже в мою сторону взглянул. Поэтому я сжался и спрятал голову за ствол. Теперь я ничего не видел. Шершавая эвкалиптовая кора пахла смолой. Я тяжело дышал. пялясь на нее и боясь высунуть нос из-за дерева. Услышал он меня? При этой мысли пульс начал выбивать дробь, точно дятел на дереве. Вся радость от погони за человеком улетучилась. Я лежал плашмя, стараясь не шуршать нависшими надо мной эвкалиптовыми ветвями. Потом, затаив дыхание, выглянул из-за дерева одним глазком. Эда не было. Я высунул всю голову, но все равно его не увидел. Я встал и тут услышал идущий от реки шум мотора. Эд все еще стоял на берегу и, глядя в сторону моря, махал рукой. Я застыл. Эд так ни разу и не обернулся. Вскоре между деревьями я различил лодку, в которой сидели трое. Она шла без весел, на корме у нее был подвешен мотор. На средней банке сидел японец. Лодка приблизилась к берегу. Тот, что сидел на носу, встал, спрыгнул на берег и помог Эду закрепить причальный конец за дерево. Пока остальные вылезали из лодки, я по-кошачьи перебирался от дерева к дереву и, наконец, сполз на животе под толстой подстилки из листьев эвкалипта и сосновых иголок к толстой сосне. Всего в трех или четырех деревьях от них. Здесь, под низкими ветками, за толстым стволом, я был укрыт надежно. Японец, он был похож на моего капитана, только ростом ниже, вытащил из лодки белый матерчатый мешок, перехваченный сверху веревкой. Протянул Эду. Потом они спрашивали, Эд отвечал. Я слышал голоса, особенно голос японца, но не мог разобрать ни слова. Я затаил дыхание и ругался про себя черными словами. До них было рукой подать. Я не осмеливался подобраться ближе. И все-таки невозможно было разобрать ничего, кроме случайных «вы» и «мы». Я мог уловить только тон разговора. До них было не дальше, чем до Кэтрин со Стивом, когда я подслушал их ссору. Но эти-то говорили на берегу реки, а течение хоть и не сильно шумело, но все же заглушало голоса. Так я узнал, что на берегу реки ничего толком не подслушаешь. Выходит, вся погоня была зря. Я не мог поверить в свое невезение. У меня на глазах Эд говорит с японцами. Может быть, как раз о том, что я хочу узнать. Я там, где хотел быть, на расстоянии не больше длины четырех лодок. И все бестолку. Мне хотелось уткнуться носом в сосновую хвою и зареветь. Временами кто-нибудь из мусорщиков, я решил, что это мусорщики, хотя одеты они были как деревенские, смеялся и более громким голосом подначивал Эда. «Дураков легко дурить», — сказал один. Эд хохотнул. «Через месяц-два это к нам вернется», — сказал другой, указывая на Эдов мешок. «По крайней мере, обратно к нашим девкам», — заржал первый. Японец переводил взгляд с одного на другого, не улыбаясь и не жестикулируя. Он задал Эду еще несколько вопросов, и Эд, надо думать, на них ответил. Он стоял спиной, так что его голоса я не слышал вообще. Потом у меня на глазах трое вернулись в лодку. Эд отвязал причальный конец, оттолкнул лодку от берега и остался стоять, глядя вниз по течению. Лодка мгновенно скрылась из виду, но я слышал, как заработал мотор. И все. Я не узнал ровным счетом ничего нового. Я ткнулся лицом в палую хвою и сжал с зубами несколько иголок. Эд недолго смотрел вслед лодки. Через минуту-две он прошагал мимо меня. Я еще немного полежал, затаившись, потом встал и пошел за ним. Мне было до того худо, что временами я ударял кулаком по стоящим на пути деревьям. Эд куда-то подевался, я замедлил шаг. Злоба и разочарование душили меня, и я не знал, хочу ли следить за ним до самого дома. Что толку? Однако одному плестись в Онофре было бы еще хуже. Я снова побежал по лесу длинными косыми перебежками. Я так и не увидел Эда, пока он не выскочил на меня и не сбил с ног. Он вытащил из-за пояса нож и навалился на меня, но я успел откатиться и легнул его в запястье. Извернулся и легнул в колено. Вскочил, изловчился схватить его за горло. Он ударился о дерево и зашатался. Я выхватил мешок из его левой руки, увернулся от ножа и, держа тяжелый маленький мешок на изготовку, словно дубину, быстро отступил назад. «Стой, где стоишь, иначе убегу! Только ты этот мешок и видел!» Выкрикнул я и, почти не думая, продолжил. «Я проворнее тебя, ты меня не догонишь! В лесу за мной никому не угнаться!» Я победно расхохотался, глядя ему в лицо, потому что сказал правду, и он это знал. Я самый резвый в долине. Я сумел вырваться от Эдисона с его ножом среди деревьев даже раньше, чем успел что-нибудь сообразить или подумать, или почувствовать. Эд все это понимал. «Наконец-то! Наконец-то Эдисон Шэнкс у меня в руках!» Он левой рукой потер шею, глядя на меня с ненавистью пойманного в селок хорька. «Чего тебе надо?» — спросил он. «Немного. Мне не нужен твой мешок. Хотя, судя по весу, там целая куча серебра. А может, чего получше, а?» Может, я и не угадал, что в мешке, но одно было точно. Эд хочет получить мешок обратно. Он двинулся вперед и отступил на несколько шагов назад и вправо, за деревья.
«Тому, Джону, Рафаэлю и остальным будет любопытно заглянуть в этот мешок и послушать, что я расскажу».
«Чего тебе надо?» — проскрежетал он.
Я бесстрашно встретил его ненавидящий взгляд, сказал. «Мне не нравится, как вы со мной обошлись». Нож в его руке дернулся. «Не стоит говорить ему все, что я знаю».
«Я хочу видеть, как японцы высаживаются в округе Ориндж. Мне известно, что они это делают. Известно, что ты с ними заодно. Я хочу знать, где и когда они высадятся в следующий раз».
Он взглянул изумленно и опустил руку с ножом. Потом ухмыльнулся. Глаза его горели ненавистью. И меня передернуло.
«Ты ведь водишь дружбу с другими ребятами? С младшим Николином, Мендесом и другими?» «Я сам по себе».
«Следите за мной, да? Готов поспорить, что Джону Николину ничего об этом не известно». Я потряс мешком.
«Скажи мне, когда и где, Эд, или я возвращусь с этим в долину, и ты больше не посмеешь туда сунуться».
«Еще как посмею.
Хочешь попробовать?»
Он скривил губы. Я стоял на своем. Я видел, что он думает. Потом он снова ухмыльнулся. Я не понял, с чего. Хорек последний раз, злобно оскалившийся перед смертью.
«Они высаживаются на мысе Дана в эту пятницу ночью, в полночь!»
Я бросил ему мешок и побежал. Сперва я бежал, как преследуемый олень, перепрыгивая через упавшие стволы и наступая на ветки, радуясь, что можно шуметь, сколько влезет, и страшась, вдруг в мешке пистолет, или вдруг Эд умеет бросать нож, и сейчас мне в спину воткнется лезвие. Однако, пробежав долину Сан-Матео, я понял, что в безопасности. И дальше бежал просто от радости. Я торжествующе пританцовывал, перепрыгивал кусты, которые вполне мог обижать, обламывал заслонявшие путь ветки, выбежал на бетонку и припустил в полную силу. Не помню, чтобы я бегал так быстро или чтобы бег доставлял мне такую радость.
«В пятницу ночью!» — орал я небесам и мчался по дороге, как автомобиль.
Комок под ложечкой наконец-то рассосался.